Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Понедельник, 19 декабря. С вами в ближайший час SBS на русском языке. В сиднейской студии для вас работают Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Ну что же, случилось! Он чемпион мира! Поздравляем тебя, Месси. В общем, сегодня мы еще это обсудим с нашим постоянным спортивным обозревателем Леонидом Сандлером. А также будем путешествовать из Австралии в США, из США в Россию, на Сахалин. Ну и вернемся в Аргентину. В Нью-Йорке «Нью-Йорк Таймс» выпустил масштабное расследование о неудачах российской армии в Украине. Об этом будет у нашего специального корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского. Из австралийских новостей доктор Геннадий Казакевич, наш экономический обозреватель, поговорит о регулировании цен на энергоносители. Вот примерно так и даже немного еще будет про лосось, который теперь в России иностранный агент. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Одна из главных тем для обсуждения последних пары недель в Австралии – это план федерального правительства регулировать цены на энергоносители. Соответствующий закон был уже принят, и в течение последующих 12 месяцев будет установлен потолок цен. За газ – $12 за гигаджоуль, и за уголь – $125 за тонну. Премьер-министр Энтони Албанезе. Это конструктивный план для того, чтобы справиться с вызовами, перед которыми стоят как домохозяйства, так и бизнес. Этот план – пример совместной работы федерального правительства с правительствами штатов и территорий. Мы работаем все вместе, чтобы убедиться, что действительно сможем снизить цену на энергию. Вмешательство правительства в ценообразование на энергию. Это помощь потребителям или война с производителями? Вот таким вопросом задается доктор Геннадий Казакевич из Университета Монаша, наш постоянный экономический обозреватель, в его новом выпуске постоянного экономического обзора.
Когда в октябре был объявлен новый бюджет на 2022-2023 финансовый год, одним из наиболее обеспокоивших пунктов был прогноз резкого увеличения цен на энергию в ближайшие два года. На электроэнергию на 56% и на газ на 44%. Все понимают, что это происходит по причинам, на которые австралийское правительство сегодняшнего дня не может повлиять. Прежде всего, цены на энергию по-прежнему сильно зависят от углеводородного топлива, а переход на возобновляемые источники энергии пока что находится на начальных стадиях. Цены на нефть, газ и уголь подскочили из-за агрессии России против Украины. Санкции против России заставили покупателей российских углеводородов и, прежде всего, европейские страны искать альтернативных поставщиков. Несмотря на то, что Австралия производит огромное количество угля и газа, при росте спроса на мировых рынках австралийцы должны платить за наш газ более высокую цену. В качестве решения проблемы казначей Джим Чалмерс пообещал, что федеральное правительство может вмешаться в рынок углеводородов и попросил Австралийскую комиссию по конкуренции и защите потребителей ACCC изучить, как сейчас работает этот рынок. И вот меньше чем через два месяца парламент в срочном порядке утверждает закон о выделении $1.5 миллиарда на помощь домашним хозяйствам в оплате счетов за энергию, а также введение на 12 месяцев потолка цен электроэнергии и газа. Финансовая помощь будет направляться через штаты, но не непосредственно в кошельки потребителей, а через счета за электроэнергию. При этом закон не определяет конкретного механизма распределения и расходов этих средств, оставляя решение этого вопроса на усмотрение штатов, что, на мой взгляд, может сократить эффективность этой меры. В то же время, с января 2023 года на следующие 12 месяцев вводится потолок на внутренние оптовые цены – $125 за тонну угля, то есть половина сегодняшней текущей цены на мировом рынке, и $12 за гигаджоуль газа. Министр энергетики и окружающей среды Крис Боуэн, ссылаясь на войну в Украине, говорит, что речь идет о ценовом механизме военного времени. А вот это мне уж совсем непонятно, потому что в военном 2022 году текущая цена на мировом рынке колебалась около отметки в 9,5 австралийских долларов за гигаджоуль, что ниже объявленного потолка. Между тем, лидер оппозиции Питер Даттон отметил, что нигде в мире ограничение цен сверху не приводило к желаемым результатам, и что нужно делать, так это увеличение предложения, в данном случае газа. Здесь нужно добавить, что правительство штатов, в частности Виктории, напротив, ограничивает бурение новых скважин и тем самым сокращает объем роста поставок газа в систему. Федеральное правительство предполагает, что в результате в 2023-2024 годах счета на электроэнергию сократятся в целом за период в среднем на $230. Иными словами, по расчетам правительства, уже в первом году цены на энергию увеличатся на 23% по сравнению с 36% по первоначальному прогнозу. Я с трудом себе представляю, как это может произойти. Как мы уже отметили, потолок цены на газ выше, чем текущая цена. А большая часть электроэнергии, генерируемой на угольных электростанциях, работают на собственном угле, добываемом из угольных разрезов, находящихся в непосредственной близости от генерирующих мощностей. При этом генераторы принадлежат тем же компаниям, что и угольные разрезы. То есть уголь, используемый в топках, обходится этим энергетическим компаниям не по рыночной цене, а по себестоимости, и потолок на рыночную цену угля на них никак не повлияет. А по рыночной цене уголь получают небольшие электростанции, играющие гораздо меньшую роль в энергобалансе страны. Но и это еще не все. Лейбористское правительство предлагает после 12-месячного периода ценовых потолков ввести режим reasonable pricing, то есть какого-то разумного ценообразования. Одним словом, правительство дает сигнал, что регулирование цен на энергетические ресурсы будет продолжаться. Пока конкретного механизма не разработано, но казначейство выпустило предварительный документ, в соответствии с которым будут выпущены обязательные правила ценообразования на неопределенный срок для производителей энергетических ресурсов. По этим правилам разумная цена должна состоять из затрат на производство плюс некоторая резонная прибыль. Так будет формироваться цена контрактов на срок. А текущая рыночная цена, то есть цена продаж покупок без контракта, регулироваться не будет. Производители угля и газа восприняли это как объявление им экономической войны. Они говорят, что ограничение цен на уровне цен ниже рыночных приведут к снижению поставок топлива на австралийский рынок и, таким образом, к относительному повышению, а не снижению цен. Они особенно обеспокоены тем, что отсутствие предложения конкретного механизма регулирования цен за пределами 12-месячного периода может привести к волевым решениям, дестабилизирующим топливно-ресурсные отрасли. Некоторые считают необъявленные меры регулирования цен более драконовскими, чем объявленные ограничения цен сверху на фиксированный период времени. Между тем, в пятницу состоялось голосование в Сенате, и представленный правительством закон о комплексе мер по ограничению цен на электроэнергию и газ был принят при поддержке партии «Зеленых». А нам только и остается, что наблюдать за ценами и оплачивать счета. И в заключение, это мое последнее выступление на SBS в заканчивающемся 2022 году. Всем слушателям спасибо за внимание, вкусных декабрьских праздников и с наступающим Новым годом!
Это был наш постоянный экономический обозреватель доктор Геннадий Казакевич. Слухи о том, что США вот-вот отправят Украине ЗРК «Патриот», ходят уже не первую неделю. На прошлой неделе CNN со ссылкой на источники в администрации президента Байдена заявили, что план поставки ЗРК уже почти утвержден. Согласно CNN, план Пентагона по отправке ЗРК ждет утверждения секретаря по обороне Ллойда Остина, прежде чем быть переданным на подпись президенту Байдену. Подробности у нашего специального корреспондента в Вашингтоне Михаила Комодовского.
Вы слушаете SBS Russian.
Что такое система Patriot и почему о ней так много сейчас говорят? и в НАТО, и в Европейском Союзе, и Украина говорит о том, что нам нужны эти зенитно-ракетные комплексы здесь и сейчас. Так вот, почему они так важны? Давайте разбираться. Итак, начнем с официальных заявлений, публичных, я хочу подчеркнуть, заявлений из администрации США, президента США. В Белом доме еще не решили, отправлять ли Украине зенитные ракетные комплексы «Патриот». Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. Так вот, официально с трибуны Белого дома говорят о том, что нет, пока решение не принято. Но высокопоставленные чиновники в Пентагоне, то есть в Министерстве обороны США, заявили Reuters, AP, «Голосу Америки» и BBC о том, что такие поставки произойдут уже в ближайшее время, и о том, что президент Байден объявит о решении уже на этой неделе. По словам неназванных официальных лиц, если поставки будут совершены, то системы будут отправлены в ближайшие дни, а украинских солдат обучат их использованию на базе армии США в Германии. Сколько систем может быть отправлено в Украину, пока неизвестно. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Если обратиться к словам высокопоставленных представителей Минобороны США, то там говорится об одном, точнее об одной батарее ЗРК «Патриот». Опять же, будем ожидать официального заявления. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN рассказал, что Украина уже длительное время обсуждает с партнерами возможность передачи ЗРК «Патриот». Но если так задуматься, в Украину поставляли и «Стингеры», и «Хаймарсы». Почему такой ажиотаж вокруг ЗРК «Патриот»? А еще, как вы думаете, сколько будет стоить запуск одной ракеты? Давайте взглянем на характеристики. Итак, ну давайте сначала по порядку. Американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 «Патриот» производит американская компания Raytheon, являющаяся крупнейшим в мире производителем управляемых ракет. Такое вооружение есть у США и у их союзников. Система «Патриот» создавалась с 1963 года как основная платформа воздушной защиты на средних и больших высотах. Вдобавок к этому, «Патриот» является платформой перехвата баллистических ракет. Причем с появлением другого вида вооружения эта задача является основным назначением комплекса. Так, давайте пройдемся по характеристикам очень быстро, но внимательно. Максимальная дальность перехвата цели – 80 километров. Минимальная же – 3. Максимальная высота перехвата цели – 24 километра. А минимальная, внимание, 0,06 километра. Максимальная скорость цели составляет 1600 метров в секунду. А высота поражения баллистических целей составляет до 15 километров. Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 миллионов долларов. В настоящее время такой зенитно-ракетный комплекс находится на вооружении США, Польши, Румынии, Германии, Нидерландов и Греции и еще 10 стран мира. И эксперты полагают, что наличие Украины подобного вида вооружения поможет защищаться от дальнейших ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.
Оставаясь в американской информационной повестке, также расскажу вам, что в эти выходные The New York Times выпустили масштабное расследование про причины неудач российской армии в Украине. Как сказано в самом материале, о том, как прогулка в парке превратилась в катастрофу для России. В статье приведены свидетельства и ссылки на документы, попавшие в распоряжение журналистов. Помимо прочего, из расследования следует, что украинские военные действительно пытались убить главу Генштаба Российской Федерации Валерия Герасимова. Чему препятствовали США. Михаил Комадовский разбирался, почему.
Вашингтон предпринимал попытки отговорить Украину от намерения нанести удар по объекту на территории страны, в котором, согласно данным разведки, находился глава российского генерального штаба Валерий Герасимов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои анонимные источники. Как утверждают журналисты издания, американское разведсообщество еще весной узнало о готовящейся поездке Герасимова на фронт на территории Украины, но при этом попыталось скрыть эту информацию от Киева. В конце концов, этого сделать не удалось. Ранее западные СМИ рассказывали, что часть поступающей в НАТО развединформации о российской армии в Украине и рядом с ней украинские военные получают просто в режиме реального времени. И, как утверждается в статье журналистов, Вашингтон просил Украину не атаковать штаб, где находится Герасимов. В Киеве на это ответили следующим образом. Удар уже нанесен. Источники газеты объясняют позицию американских официальных лиц тем, что они опасались, что гибель главы Генштаба России, а он, я напомню, входит в Российский Совет Безопасности, могла бы привести к войне России и Соединенных Штатов Америки. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что вооруженные силы Украины пытались ликвидировать главу российского генштаба. По его словам, это произошло в Изюме во второй половине апреля или в мае. Я процитирую. «Мы били по Герасимову, накрыли штаб. Там погибло и без него достаточное количество старших офицеров, охраны. Но он успел отъехать чуть раньше. Не успели», — заявил Арестович. Об атаке на штаб в Изюме, который предположительно мог посещать Герасимов, стало известно в первых числах мая. Утверждалось, что генерал армии прибыл лично руководить наступлением. Заявлялось, что военный начальник мог быть ранен во время украинского удара, при этом никаких подтверждений этому опубликовано не было.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В прошедшую пятницу Минюст Российской Федерации уже по традиции обновил список иностранных агентов. Помимо уже привычных для такого списка журналистов, правозащитников, политиков, под строгий учет Минюста попал лосось. Да, вы не ослышались. Экологическая вахта Сахалина и Центр сохранения лососевых видов рыб, две взаимосвязанные организации, были объявлены иностранными агентами. Твиттер, как обычно, все разложил по полочкам. Все логично. Рыба заплывает на территорию вражеской иностранной акватории и там ест, а потом приплывает в воды Российской Федерации и рожает либеральных рыб. Уверена, что лососевые постоянно на нерест заплывают за пределы России. С кем они там общаются? Какую информацию получают? Кто финансирует их? Счастливо, что Минюст занялся проблемами в стране. Шутки шутками, но общественная организация «Экологической вахты Сахалина» объявила в итоге о своем закрытии на следующий день после получения статуса иностранного агента. Организация существовала 27 лет. О лососе и его новом статусе в России, о Сахалине и о важной работе «Экологической вахты Сахалина» и их дочерней организации «Центр сохранения лососевых видов рыб» мы поговорили с экологом из Канберры Евгением Симоновым.
У нас была такая в России несколько десятилетий зеленая аномалия, остров Сахалин. Там, благодаря гению Дмитрия Лисицына и его соратников, работали 25 с лишним лет очень эффективно общественные экологические организации. Их было немного, но они реально использовали самый широкий спектр инструментов, которые только возможны. Это была одна из немногих групп, которая работала на высоком, так сказать, мировом уровне. То есть они построили кампанию по защите серых китов от нефтяных проектов, международных проектов, «Сахалин-2», например. То есть это крупнейшие, так сказать, проекты с разделом продукции. И там реально были отработаны самые современные методы защиты мигрирующих китов от проведения самых разных действий по добыче нефти. Они работали и добивались прекращения утечек нефти на суше и на море. А Сахалин – это очень нефтяное место, которому, там, так сказать, самый старый нефтепровод, он чуть ли не дореволюционный, да? Они работали для уменьшения нагрузки на лососевые стада до разумных пределов, когда это может восстанавливаться. И работали, опять же, на суше и на море, от борьбы с браконьерством и создания охраняемых территорий в бассейнах рек до кампании дистанционного зондирования, вычислявшей длину незаконно поставленных ставных неводов, и добивавшийся того, что они бы укорачивались. Но это долго объяснять, но это критический фактор для поддержания миграции лосося вдоль берега, потому что одно дело, когда у тебя невод 500 метров, а другое дело, когда 1500 метров. Пожалуй, последняя, самая известная компания с их решающим участием Это освобождение белух и касаток из китовой тюрьмы. Там было много участников, но такой важнейший, так сказать, участник, важнейший, так сказать, важнейшие координационные функции там лежали как раз на этой команде. Так как у них задачи разные, они раскиданы по двум разным организациям. Экологическая вахта Сахалина – это исторически, так сказать, более такая разнонаправленная организация, занимающаяся работой над новыми компаниями и работой с общественностью, а более такой научной и специальной работой по ихтиологии, по обоснованию, собственно, различных мер охраны лосося занимался этот центр. И, соответственно, в 2015 году вахту признали агентом. Ребята возмутились, так как они вот уж точно всю жизнь занимались охраной флоры и фауны, то, за что признать агентом нельзя. И так как они юридически одна из самых подкованных организаций экологических России, а может быть, самая, они себя отстояли. Они 2 года бились оки-волки, сказали Леонардо Ди Каприо, так сказать, забрать свои буржуйские деньги назад. Он проявил понимание и забрал свои буржуйские деньги назад. Вот, сказали то же самое еще 5 или 6 донорам. Деньги они искать умеют, они работают эффективно, с удовольствием финансируют любые самые взыскательные доноры мира экологические. И вышли из иностранных агентов спустя 2 года. Ну, сахалинская рыбная мафия оказалась предусмотрительнее. Экологическая общественность добивается природоохранных мер, невыгодных бизнесу. Бизнес обращается к власти и по политическим мотивам ликвидирует своих противников. Весной этого года была большая кампания по учету и прекращению незаконного промысла лосося и по мониторингу на Сахалине. Она имела хорошую общественную поддержку. Она вызвала очень болезненную реакцию местной рыбной мафии. Ну и вот и нажаловались, и добились, причем по мотивам не финансирования. Финансирование показать не смогли, а иностранного влияния. Ну, а организация, которая внедряет передовые мировые методики, там, предположим, охраны рыб, изучение рыб в России, ну, естественно, она имеет иностранный... это обсуждать без... Бред законодательный российский обсуждать бесполезно. Но прецедент в экологическом движении – это первый. То есть всех остальных замели, дескать, якобы за иностранное финансирование. При этом все они, кого ранее, почти все, попадают в категорию тех, кто охранял флору и фауну. А уж вот эта группа, Центр лосося, точно охраняла вот ничего, кроме флоры и фауны, одну флору и фауну. Знаете, так сказать. А это четко записано в законе, что это не является политической деятельностью. В связи с этим, даже в рамках современного законодательства, которое само по себе беспредел, это такой беспредел в квадрате. Это огромная потеря для российского природоохранного движения. И огромная потеря для острова Сахалин. И большой подарок товарищу Трутневу, который сейчас пытается сделать весь Дальний Восток территорией опережающего развития и продать его в Китай. Но общая канва, в которой это происходит, с моей точки зрения, это то, о чем уже 2 месяца рассказывает вице-премьер Трутнев. О том, что нужно распространить режим территории опережающего развития в целом на Дальний Восток. Максимально снять давление на бизнес.
Я вчера обратила внимание, во-первых, что морских млекопитающих в России теперь запретят вылавливать для шоу.
Ну вот это, собственно, результат работы этой команды.
Вот, и меня это
Потому
очень...
Потому что именно они последовательно вели кампанию по не только освобождению конкретных касаток и белух из конкретной китовой тюрьмы, откуда их должны были отвезти в китайские дельфинарии, а и за общее изменение законодательства. Это вот, свежий результат их работы.
С одной стороны, их признают иноагентами, с другой стороны, в принципе, принимают законы, за которые они и боролись.
Закон принимают с некоторыми оговорками, то есть остается какой-то рыбопромышленный, опять же, комитет, который может делать исключения. И что-то мне подсказывает, что в духе последних обещаний на двусторонней российско-китайской экономической встрече эти исключения будут делаться для экспорта китообразных в китайские дельфинарии.
А не могли бы вы пару слов мне объяснить про так называемую рыбную мафию, которую вы сейчас упоминали?
Рыба – это ресурс. Исторически для человечества один из самых драгоценных рыбных ресурсов и самый драгоценный рыбный ресурс в пресных водах – это лососи. Потому что это огромные стада, которые идут по определенным рекам на нерест. Все время идет большой передел этого рынка от тех, кто традиционно этим занимался на местах, до людей, которые близки к центральной власти и получают, соответственно, участки, разрешения, квоты. Ну, это самые разные бизнесмены. Раньше это было больше такой местный бандитизм плюс местные жители, объединенные в артели. В частности, важнейшими потребителями, хотя небольшого процента, но все-таки рыбы традиционно являются артели малых и коренных народов. И, например, страшная война на реке Амур, например, идет за то, чтобы отжать рыбные ресурсы у коренных народов в пользу большого бизнеса. Потому что коренные народы требуют для всех соблюдения там, сроков, ну, правил лова и так далее. Просто потому, что иначе им не хватит. Ну, а промышленникам этого не надо. Потому что, вы же понимаете, если полностью перекрыть там так называемыми заездками, предположим, реки, и если рыба не пройдет на нерестилище, через 4 года в этой реке рыбы не будет, потому что через 4 года будет возвращаться то поколение, которое... Ну, это зависит от вида, конечно, но там, в случае киты. Вот. И эта проблема остро стоит, потому что на многих реках сейчас работают фирмы из мало связанных с местными интересами бизнесменов, которые просто готовы сегодня взять как можно больше, а что там будет завтра, их не интересует. И на Сахалине был в течение последних 2-3 лет тяжелейший конфликт, потому что часть побережья там содержалась, да, ну, часть рек содержалась прилично, а часть рек была полностью опустошена. И это впрямую зависело от того, кто держал это место и как он себя вел, так сказать, и кому откаты платить. И вот с этим, собственно, и центр лосося, и экологическая вахта Сахалина и пытались разобраться самыми разными способами.
Это как-то связано с войной? То, что вот бизнес пытается сказать, нам же надо деньги зарабатывать?
Скажем так, это могло случиться и в мирное время. Рыба очень конкурентный продукт. При переделе рынка в беспредел в пользу своих, лишние глаза и, так сказать, рты, которые будут говорить, что что-то не так, не нужны, чудовищно совершенно прессуют лидеров коренных народов, которые пытаются против этого выступать на Амуре. Это никак не связано с войной, это продолжается уже 3 года. Ну, в смысле, понятно, что война накладывает тот отпечаток, ну, вот 2 момента. Первое – это то, что государство усиливает репрессивные законы. Данное внесение состоялось уже по закону от 1 декабря этого года, потому что до 1 декабря нужно было доказывать иностранное финансирование, чтобы обвинить кого-то. Сейчас можно просто сказать, что на него есть иностранное влияние. Он посмотрел чемпионат мира по футболу. Ну и второй момент, как я уже сказал, для того, чтобы повысить привлекательность Дальнего Востока для иностранных инвесторов, там пытаются ввести общий льготный режим, который включает в том числе отмену какого-нибудь разумного общественного контроля и многих природоохранных правил. В этом состоит смысл территории опережающего развития. Там отменяются масса разных нормальных ограничений, работающих на нормальной территории, в том числе экологических. А кроме того, там сильно затрудняется или исключается общественное обсуждение того, что там планируется. Ну, в общем, какой-нибудь официальный общественный контроль, да? Соответственно, зачистка от эффективных экологических организаций поля, начиная с Дальнего Востока, логично в этом контексте. И это тоже имеет отношение к войне, потому что, ну, не стал бы никто делать такую глупость, как территория опережающего развития не допустил, просто экономический блок правительства не допустил бы такого коленца. Его сейчас до сих пор нет, это еще будут разрабатывать. Но идея эта не новая. То есть идея о том, чтобы насадить такой режим в как можно большем количестве мест, зудит у товарища Трутнева давно. Но война позволяет ему ее лучше обосновать. Санкции, падение экономики и все остальное позволяет это лучше обосновать.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Ну что же, напоследок предлагаю о светлом, о счастливом. Аргентина – победитель чемпионата мира по футболу. О сумасшедшем финале чемпионата мира наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер.
Несколько часов назад завершился, пожалуй, лучший матч в истории чемпионата мира по футболу. Любители футбола во всем мире присутствовали при такой драме. Она продолжалась, эта драма. Для некоторых трагедия. 120 минут плюс 15 минут дополнительного времени добавленного и плюс серия пенальти. Почему считают специалисты, что это был лучший матч в истории чемпионата мира? Ну, по многим причинам. Я бы назвал бы этот матч бенефисом ветеранов. Интересно, что в начале матча тренер сборной Аргентины, молодой человек, чуть больше 40 лет ему, он выпустил одного из ветеранов Анхеля Ди Марии. Он не участвовал в предыдущем матче, только выходил на замену. Его поставили на левый фланг атаки сборной Аргентины, и он буквально разрывал французов, кошмарил их весь первый тайм. И благодаря его скорости и технике на 20-й минуте он вошел с левого фланга в штрафную площадку, и французы вынуждены были нарушить правила, и был назначен пенальти. И, как обычно, штатный пенальтист Лионель Месси подошел к мячу и четко реализовал 11-метровый удар. 1-0. Аргентинцы открыли счет. Второй гол тоже стоял в первом тайме. Он был забит аргентинцами после потери мяча в середине поля. И стремительные атаки аргентинцев с отличным финалом. Красивый гол забил тот же Анхель Ди Мария, которому 35 лет. Они вместе играют в сборной Аргентины уже много лет. Начинали они с молодежи сборной Аргентины. Они друзья, и они делали всю погоду в первом тайме. В первом тайме французов вообще не было видно просто. То есть у них не держался мяч, они не привели ни одного удара в створ ворот, а французский лидер сборной Франции Мбаппе просто ни разу не прикоснулся к мячу в первом тайме. Тренер сборной Франции понял, что что-то не то, и провел две замены в конце первого тайма, убрав с поля высокого, мощного нападающего, тоже такого талисмана сборной Франции, Оливьера Жиру, и выставил пару молодых игроков. Но ничего не помогло, и первый тайм за командой закончили со счетом 2-0 в пользу Аргентины. Но, казалось бы, уже можно начать праздновать для болельщиков Аргентины, которые в огромном количестве собрались. Мы видели видеокартинки из Буэнос-Айреса, десятки тысяч собрались на главной площади Буэнос-Айреса. Но не только в Буэнос-Айресе, по всему миру аргентинцев много болельщиков. Но, конечно, в Аргентине. Второй тайм тоже, в общем-то, начался и продолжался, как и первый. Владели мячом больше аргентинцы. Ну, немножко французы как бы какие-то усилия предпринимали, но ничего особого не было. На 65-й минуте с поля ушел Ди Мария, его заменили, он все-таки ветеран, он не может 90 минут провести на поле, хотя Лионель Месси, 35-летний, он может провести и провел. И что получилось, что на 71-й минуте только, уже матч подходил к концу, аргентинцы спокойненько доигрывали матч, уже собирались праздновать свою победу. Но Мбаппе активизировался, нанес свой первый удар по воротам, ну, мимо. И оставалось уже минут 12 до конца матча, плюс дополнительное время. И надо в таком случиться, что немножко плохо сыграл защитник сборной Аргентины. Сделал такой полуподкат, полутолчок. И был назначен пенальти в ворота аргентинцев. И Мбаппе реализовал пенальти. Счет стал 2-1. Французы наступали. Начали наступать. И через 100 секунд примерно, это шла 81-я минута, счет стал 2-2. Опять Мбаппе забил совершенно шикарный гол. И интересно, что можно назвать виновником в этом пропущенном голе. Можно назвать было, я бы сказал, Месси. Он потерял мяч где-то. Ну и как обычно, он не стал бороться за мяч, потому что у него свои особые задание сборной Аргентины, и французы сравняли счет. Невероятно, что случилось. Какой поворот буквально за меньше, чем за 2 минуты с 0-2 до 2-2. Ну и теперь приосанились французы. Начал прыгать на трибунах президент Франции Макрон, который большой болельщик футбола, прибывший специально на этот матч. И концовка основного времени прошла в таком небольшом преимуществе сборной Франции. Ну, судья засвистел, и тогда закончилось дополнительное время. Закончилось 90 минут плюс добавленное время, и команды вынуждены были играть еще два тайма по 15 минут. И что получилось в этом матче? Аргентинцы уже, у них такая была уже история. Они тоже выигрывали в финале у голландцев 2-0. И потом пропустили два гола, и их вынуждены были с трудом выиграть по пенальти. Здесь все шло к тому, что эти оба дополнительных тайма будут тоже, в общем-то, никому не приносили успеха. Но на 110-й минуте, примерно за 10 минут до конца дополнительного времени, опять гениальность капитана сборной Аргентины Месси, которого после матча назвали Мессией, он оказался в нужном месте в нужный момент. И такой немножко корявенький гол, но гол есть гол. 3-2. Таким образом, оставалось немного времени еще. Немного времени, и Аргентина праздновала победу. Но не тут-то было. За 4 минуты, за 5 минут до конца дополнительного времени был ворота сборной Аргентины был назначен второй пенальти уже. Второй. Защитник сборной Аргентины, ему попал мяч в локоть, и он защищал ворота. Судья совершенно справедливо. Польский судья назначил пенальти. И опять Кильян Мбаппе сравнял счет. Счет стал 3-3. Интересно, что Кильян Мбаппе, забегая вперед, он получил золотую бутсу как лучший бомбардир чемпионата мира. Он забил впервые в истории чемпионата мира, сделал хэт-трик, то есть забил 3 гола в одном матче. Интересно, что судья добавил еще больше, чем 4 минуты. И на последней минуте добавленного к добавленному времени время, такая тавтология, обе команды могли забить гол в течение 60 секунд. Сначала аргентинский вратарь спас свою команду, а потом французский вратарь спас свою команду. Короче, матч перешел в серию после матчевых пенальти. Аргентинцы известны тем, что они и в чемпионатах мира 5 из 6 выиграли в серии пенальти. То есть они знают, как это делать. У аргентинцев очень хороший вратарь, который получил приз золотую перчатку Golden Glove как лучший вратарь чемпионата мира. И так получилось, что вратарь опять-таки стал героем этих серий пенальти. Он отбил 1 гол. Один французский футболист просто промазал мимо ворот. И так получилось, что по пенальти опять Аргентина выиграла 4-2. Совершенно заслуженная победа сборной Аргентины. Она играла лучше, несмотря на то, что у них были такие провалы в конце второго тайма. Но тем не менее заслуженная победа. Это первая победа южноамериканцев за последние 20 лет. Интересно, что Мбаппе перед матчем, ведущий футболист Франции, он сказал, что вот мы, европейцы, мы выигрывали подряд 4 раза. И, мол, европейский футбол лучше, чем южноамериканский, бла-бла-бла. Но, видите, аргентинцы очень приятно, что они доказали, что нет, не только существует Европа, существуют еще другие континенты. Но для южноамериканцев футбол – это не просто игра, это жизнь. И я говорю вам об этом. Я видел уже картинки из Буэнос-Айреса. Появилась информация, что 2 самолета, зафрахтованные правительством Аргентины для сборной команды, плюс их антуража, жен, там, детей, тренеров, их ждут уже в столице Аргентины, Буэнос-Айреса. Я уверен, что им будет обеспечен очень теплый прием. Приятно, что Месси, который играл, это его был 5-й чемпионат мира, он наконец-то в 5-й раз, fifth time lucky, получил звание чемпиона мира. Разговоры, кто более великий футболист, самый великий футболист мира, Марадона или Месси. Многие считают, что Месси, я согласен с этим. И приятно, что в прошлом году Аргентина выиграла Копа де Америка, первый раз с 93-го года. Тоже во многом это заслуга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Он был признан лучшим игроком матча. Еще один приз, как лучший молодой игрок чемпионата мира, получил аргентинский молодой талант Альварес. Лучший голкипером признан тоже был аргентинский вратарь сборной Аргентины. Президент Аргентины не приехал на матч. Почему? Очень интересный такой факт, что в 90-м году, когда Аргентина проиграла, и там их был тогда президент, присутствовал на матче, он был типа такой плохим маскотом, поэтому на этот раз президент Аргентины решил не приехать. И он смотрел там со своим народом, как было написано в газетах, потому что там экономический кризис в Аргентине, жизнь не очень, но картинки, которые я видел на телевидении, там и там по русским, там это Матч ТВ, и там по нашему, по СБС, фантастические картинки, люди счастливы. Хоть надо дать людям надежду на лучшую жизнь, и футбол как раз в Латинской Америке, не только в Латинской Америке, дает такую надежду людям. Уже приятно это.
Напомню, что это был наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер. Ну а у нас все на сегодня. Для вас работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в прямом эфире в четверг в полдень. Хорошей всем недели!
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.